Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами режиссер и продюсер Игорь Лопатенок, который живет в Голливуде, где он сделал блестящую карьеру. Игорь работал над более чем 20 документальными, художественными и политическими фильмами. Вместе с Оливером Стоуном он снял фильм «Сноуден», в 2016 году выпустил полнометражный документальный фильм «Украина в огне» о смене власти на Украине. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Очень приятно.
Игорь, вы родились на Украине и начинали как физик. Вы окончили Днепропетровский государственный университет, физтех, а потом прошли обучение в Высшей школе бизнеса совместно с Гарвардским университетом по специальности международные финансы. Вы также участвовали в работе первой товарно-сырьевой биржи в СССР и до 2003 года успешно занимались инвестиционной и бизнес-деятельностью как на Украине, так и в Москве. Как вы оказались в Голливуде?
Прежде всего, как оказываются люди в Голливуде? При помощи самолета. А если говорить серьезно, то я не физик, я больше ракетчик по первому образованию, инженер-механик, физтех, это учит думать. Родился не в Украине, а в Советском Союзе, Украинской Социалистической Республике. Буду всякий раз подчеркивать, чтобы люди, которые не знают это, особенно на Западе, постоянно вспоминали, что была такая страна. Она была, не, как говорят, не первая и не второй великая держава, о которой я и родился. Ей же приносил присягу. Ну, потом был один прекрасный момент, этой державы не стало. В один прекрасное утро я вдруг проснулся украинцем. Я в школе украинский язык не учил. На нем совершенно спокойно. Меня мама, учительница, она его освободила от изучения украинского языка, считала это не самым необходимым. Тем не менее, я свободно на нем владею, и когда работал в украинском правительстве, совершенно спокойно и разговаривал, писал документы на украинском. Выучить язык несложно. Язык достаточно простой, попроще, чем русский будет. Потом, вы знаете, когда Советский Союз рушился, я первым почувствовал, что сейчас нам не нужно будет летать ни на Марс, никуда, ни в какие другие места, ни в Америку тоже мы, скорее всего, больше в одну сторону летать не будем. И я сделал свой выбор, меня подтолкнул к этому фильму Оливера Стоуна «Уолл-стрит». Я потом вам об этом рассказывал, мы много смеялись. Посмотрев его в 1987 году, я решил, вот же оно. Вот здесь прекрасный западный мир, вот здесь вот нажива. Жадность к деньгам, вот она красивая жизнь. Хорошего было в этом фильме, я не заметил, а заметил только те вещи, которые как раз Оливер Стоун хотел, чтобы люди этим не занимались. И изменил свою профессию с ракетчика на брокера сначала, потом достиг в этом деле достаточно больших успехов, был главой украинской биржи металлов, работал в Москве, в инвестиционных банках, в Украине. И так все это продолжалось. До 2005 года даже в правительстве украинском удалось поработать замом по экономике Днепропетровской областной администрации. Скажу вам даже еще такую, Лена, интересную особенность. В детстве даже участвовал в украинском националистическом движении. Не то что националистическом, это была такая, знаете, более за независимость движения. В 1991 году был большой марш из-под Никополя, там такое место есть, Капуловка, могила Сверка, на Киев. Вот в этом движении я участвовал. И там я первый раз увидел желто-букетный флаг, и там я первый раз понял, что такие националисты. И потом уже в 2005, когда я ушел в кино, в 2008, когда уехал в Голливуд, в 2013, когда подошел Майдан, все эти знания, конечно, мне очень сильно пригодились в работе над моей картиной.
Вот я как раз хотела про историю Украины поговорить. Как она повлияла на то, что сейчас там происходит, тем более, что вы изнутри все это знаете и прочувствовали.
Я любил Украину, любил украинский народ и буду его любить. Я его считаю таким, знаете, диалектом русского народа, который немножко на другом языке говорит, немножко по-другому думает. И я уверен, что мы воюем не с украинским народом, мы воюем с фашизмом, который захватил власть в Украине и который этот народ поработил. И самое главное, что самое обидное, и о чем я хочу говорить все больше и больше, это о том, что порабощены умы, то есть выиграна битва за умы. История Украины – это самое важное для того, чтобы понять тот конфликт, где мы находимся сейчас, и его предсказать, попробовать его динамику. Потому что люди, не изучающие историю, обречены на совершение одних и тех же ошибок многократно, многократно, еще раз, они будут повторять одни и те же свои собственные проблемы. Я уверен, что правда на нашей стороне, правда на стороне тех людей, которые сражаются против украинского национализма радикального, который уже во всех своих красоте доходит до фашистского. И это не просто уже сейчас Украина или Украинская республика, это Четвертый рейх, о чем я совершенно конкретно говорю и буду продолжать это говорить. А задача наша все-таки выиграть битву за умы. И вот на этом фронте очень важна позиция людей, которые способны за эти умы сражаться. Я, наверное, один из тех, кто на этом фронте сражается. Я стараюсь победить в том мире, в мире конструкций ментальных, в мире конструкций моральных, в котором на сегодняшний день, к сожалению, там идет активнейшая борьба против России, против российской культуры, против российского образа жизни, против ее церкви, против ее великой победы. В общем, идет война на уничтожение. Я очень расстроен тем, что для большинства, к сожалению, деятелей культуры в России оказалось не их это сражение, и они предпочли куда-то либо уехать, либо, естественно, не все, естественно, не сразу. Но надо констатировать факт, что либеральная составляющая нашего культурного фронта, она, естественно, как внутренний предатель всегда бывший, которая ратовала за изменение режима, за то, что какой плохой кровавый Путин и так далее. Сейчас она быстренько освободила от своего присутствия. Это очень хорошо. И сразу стало понятно ху из ху. Но, а вот новое движение, которое на эту смену должно прийти, оно должно прийти с пониманием новой идеологии России. Где наша идеология? Знаете, когда рухнул коммунизм, и мы начали строить свободное капиталистическое общество, все очень такое, ну вот, замечательно, у нас нет никаких шор, теперь нам теперь не нужно вот этот моральный кодекс строителей коммунизма. Опс, а оказывается, это в теории потребления, где каждый за себя, один бог за всех, пусто внутри, там до донышка пусто, и слава богу, что есть огромная тысячелетняя история христианской Руси, история Российской империи, там, не побоюсь сказать, там, двора Романовых и Рюриковичей, и на них можно строить какое-то воспитание идеологическое, что чтобы быть русским звучит гордо, что чтобы быть русским, это значит быть победителем, чтобы быть русским, это значит быть человеком без страха и упрека верному царю и отечеству. Идеология, и, а вернее ее отсутствие, это самая главная проблема культуры современной России. Потому что, ну, поверьте, ну нельзя же строить идеологию на фильмах Сталика Андреасяна или на каких-то его ближайших соратников. Также можно дойти до того, что можно строить идеологию на фильмах Зеленского. А у нас есть, слава богу, еще на что опирать нашу идеологию. Есть замечательное советское кино, есть замечательная русская литература, есть Великая Победа и есть Русская Православная Церковь. И вот это, Леночка, это те наши тылы, те наши позиции, с которых мы никогда не можем уйти, мы никогда не можем их сдать. И если мы проиграем на этих позициях, мы проиграем битву за умы. А проиграем битву за умы, неважно, сколько Мариуполей будет взята армией.
Давайте поговорим о мягкой силе. Она была создана в США, эта концепция. И Голливуд, в общем, составляет основу американской мягкой силы. Что Россия может этому противопоставить?
Такую же мягкую силу, но только основанную на своих парадигмах, на своих ценностях. И самое главное, я вам скажу, нужно развенчать миф о превосходстве западной цивилизации. Что Россия может противопоставить применяемой против нее, скажем так, целого ряда инструментов оказания влияния на умы? Прежде всего, не допустить ошибку и не разрешить параллельный импорт, то есть, по сути, беззаконное показывание голливудских фильмов. Потому что то, что происходит сейчас с тем, что русский зритель не видит массовый голливудский продукт, это хорошо. В этом есть ничего плохого. Зритель, который хочет посмотреть какую-то конкретную картину, у него всегда есть возможность это сделать. Но массово, вот так как это было раньше, ходить на Марвела, ходить на Авенджеров, то, что зритель этого сейчас не делает, это замечательно. Вторая вещь. Нужно воспитывать те качества, которые есть, которые мы считаем качествами высокими, надо воспитывать их с самого детства. И вот знаете, чего не хватает, я вам скажу, Лена, мне по большому счету вот очень сильно не хватает кого-то, кто отвечал бы за идеологию в культуре. Потому что, ну, есть всякие разные в администрации президента и других органах там, государственного управления люди, которые отвечают за это, за то. А вот такой важнейшей, как я считаю, вещи, как идеология в культуре, к сожалению, никого нет. И вот тут свято место пусто не бывает. На их место начинают вникать всяческие безидейные товарищи. И именно здесь идет сейчас фронт борьбы за умы. Ведь не в том, как вот, допустим, извините, я опять буду цитировать человека, просто он ходячий источник пиалов, когда господин Андреасян договорился до того в своих таких, знаете, псевдопатриотических поддержаний того, что на самом деле мы все поддерживаем, а именно наши достижения, нашей будущей победы, он договорился до того, что все украинские фильмы нужно запретить. Ну, включая, я так понимаю, те, которые снимались Александром Довженко, Параджановым в Украине и другими, значит, мастерами, Быковым, Леонидом. Вы знаете, это вот все на руку именно противной стороне. Я вот совершенно недавно разоблачал такой грандиозный фейк, в котором говорилось о том, что Министерство юстиции поправит, это украинский фейк, он спродюсирован и запущен украинской стороной, Министерство юстиции России поправит советские фильмы, изменит саундтрек в фильме «В бой идут одни старики», и теперь вместо песни «Червона Калина» там будет звучать песня «Русское поле». Ну, во-первых, вы знаете, я когда слышу этот вот, я этот запах чувствую, да, это вот этот запах заговора и запах попытки повлиять на умы. Но ведь и разгоняют, самое интересное, они-то разгоняют, кроме украинских сайтов, они-то разгоняют из русских нескольких, таких, знаете, ну, которые сомнительного качества, которые можно зарегистрировать и через них запустить. А вот это атака. Поэтому, когда появляются с нашей стороны такие режиссеры, как Андрей Сян, и говорят, давай же запретим украинское кино все скопом, вот это вот, значит, уже за его голову, за его ум битва уже проиграна, потому что его мысли такие возникают. Ведь моральный кодекс, ну, раньше он назывался моральным кодексом строителя коммунизма, а я бы сейчас назвал его моральный кодекс россиянина, заключается в том, что ты, как человек более высокой морали, ты не будешь повторять тех всех фашистующих зверств, которые делает твой противник. Вот прям прямой пример. Я на рынок приезжаю под Москвой и вижу совершенно спокойно стоящий автомобиль с украинскими номерными знаками без всяких проблем. Вы можете представить себе, чтобы в Киеве стояла машина с русскими номерными знаками? Да нет, ее сожгли моментально, водителя бы убили и линчевали. Вот это наше отличие от них. И вот за эти отличия, за эти принципы, за соблюдение, за милосердие, за умение прощать, за умение понимать, а ведь на самом деле умение понимать – это умение смирять свою собственную гордыню, смотреть на всю ситуацию и искать в ней то, что можно поменять себя к лучшему, а не уничтожить своего противника. Вот это вот то, чем мы отличаемся от них, чем мы, русские люди, отличаемся от фашистов. И поэтому, если мы будем об этом говорить, если мы будем продолжать оставаться людьми, мы в этой войне победим.
Скажите, вот вы сняли несколько фильмов про Украину и про Майдан. Вы говорили, что российская военная спецоперация является логическим завершением событий на Майдане 2014 года.
Абсолютно.
И вы очень много этим занимаетесь. И как относится к вам в США? Как относится к вашей позиции США? Видите ли вы какой-то отклик в США на вашу позицию, на ваши фильмы?
Да, отклик в Америке на мои фильмы, он двоякий. То есть, с одной стороны, те люди, которые верят в то, что Байден избран демократическим путем, а не путем фальсификации выборов 2020 года. Те люди, которые до сих пор носят маски, едет в автомобиле один человек, едет в маске. Те люди, которые до сих пор смотрят CNN и считают, что Сноуден – это предатель, и Ассанж работал на российскую разведку. Вот эти люди называют меня предателем, эти люди называют меня там кем угодно, я не буду повторять все, включая там до угроз физической расправы. С другой стороны, та христианская, консервативно настроенная аудитория, которая и есть сами американцы по своей природе, они очень благодарны мне за ту работу, которую я делаю, донося до них понятным им языком английским правду о тех событиях, которые происходят, начиная не только с 2014-го, когда началась эта война, а и раньше, когда ЦРУ 70 лет развивала свои активы в Украине для того, чтобы их использовать в один прекрасный момент, когда они понадобились. Поэтому я еще раз повторю, война началась не 22 февраля 2022 года. Война началась в феврале 2014-го выстрелами на Майдане, выстрелами в спину работникам правоохранителей, полицейским, которые там стояли, беркутовцам, выстрелом в спину своим собственным протестующим, когда в холодном таком разуме, без всяческих движений сердца, руководители тогдашнего Майдана, я их буду называть постоянно по фамилии, Поруби, Турчинов, Аваков, дали команду расстрелять своих собственных протестующих для того, чтобы создать картинку, для того, чтобы показать и демонизировать правительство Януковича и правоохранителей. Они своего добились. Мне очень обидно, что эта мразь добилась этого на территории страны, на территории которой я вырос. И, вы знаете, я считаю, что самое победить русских невозможно в прямом бою. Русские могут победить сами только себя. То есть для нас самая большая опасность – это наша разрозненность, и это так, когда мы воюем сами с собой. Это единственный способ, как нас можно победить. К сожалению, люди, которые организовали и начали эту войну против России, они это тоже прекрасно понимают.
Еще раз, возвращаясь в Америку, вы говорили про то, что республиканцы фактически относятся с интересом к вашим фильмам, а демократы, они считают вас предателем. Насколько сильно сегодня общество в Америке политизировано? Насколько много несогласных американцев с мейнстримовской идеологией?
Лена, на сегодняшний день Америка разделена настолько, что для меня это представляет такую визуальную картину пропасти и двух сияющих пиков. Над одним клубятся тучи, грохочет молнии, над другим светит солнышко. Между ними бездонная пропасть. На сегодняшний день то, что эти люди говорят на одном языке, то, что они в одну организацию платят свои налоги, это практически все, что их объединяет. Они смотрят разные передачи, разные шоу, они читают разные газеты. Они по-разному смотрят практически на все вопросы, у них разные лидеры. Это дико поляризованное общество, которое на сегодня успешным маршем идет к направлению гражданской войны, потому что Америка очень вооруженная страна, здесь более 400 миллионов стволов на руках у населения, и эта страна марширует к тому, чтобы начать пулять друг по другу. Причем, заметьте, я не говорю просто республиканцы, потому что среди республиканцев есть много врагов России, есть много людей, которых я не могу назвать американцами. Я говорю именно о христианских консерваторах. То есть первое – это люди, которые верят в Бога, и второе – это люди, у которых верят в консервативные ценности. Они в основном голосуют за республиканскую партию. Но сама по себе республиканская партия, а именно ее истеблишмент, в том числе в новоизбранной нашего парламента, господин Маккарти, они не являются 100% консервативными христианами. Это республиканцы. То есть надо отделять республиканцев от христианских консерваторов. Вот именно верующие в Бога консервативно настроенные американцы – это наши естественные союзники в борьбе за и вот этим украинским фашизмом, в борьбе за то, чтобы сохранить мир на этой планете. И поэтому нам надо строить отношения с этой аудиторией. Нам именно к ней нужно обращаться, потому что сколько бы ты ни обращался к какому-нибудь мальцу, который не может определиться со своим полом, то он мальчик, девочка, средняя между ними или еще что-нибудь из тех 100 гендерных вариаций, которые здесь засунули в голову подрастающему поколению, он вряд ли поменяет свои убеждения. А вот те люди, которые верят в Бога, те люди, которые исповедуют консервативные ценности. Консервативные ценности, поверьте, это все, что мы с вами любим в русском образе жизни. Это правда. Это наличие стабильности, порядка, вера в отечество царя и в свою страну. Это желание и возможность ее защищать. И это не признание никаких девиаций. Ну, девиация – это отклонение. Потому что любое отклонение – это есть извращение, по сути. Так ересь. Вере, так и вот эти все половые различия, которые надумали и которые молодежи засовывают в голову. Вот это и есть та аудитория, с которой мы сегодня работаем. Отклик от этой аудитории на наши фильмы потрясающий. И тех из них, кто не имел достаточной информации о событиях, происходящих в Украине, наши фильмы оказывают на них магическое действие. То есть они просто на 180 градусов меняют свое отношение к украинскому конфликту. Я приведу пример. У меня есть такой зритель в Техасе. Я специально с ним переписываюсь, потому что очень ярко было. Вот момент, когда человек посмотрел фильм «Украина в огне», у него на заставке компьютера стояла фотография украинцев, которые отбили разрушенный самолет «Мрия» под Киевом. Фотография этих всех фашистов, стоящих с флагом на фоне их разбитого самолета. После этого, как человек посмотрел мою картину, он удалил эту заставку со своего компьютера и сейчас является активнейшим таким деятелем по разоблачению всяких украинских фейков и всякой украинской пропаганды, которую они пытаются засунуть в голову американцам. Вы знаете, сами украинцы боятся христианско настроенных консерваторов, потому что именно эти люди способны остановить финансирование войны, способны остановить оказание военной и финансовой помощи Украине. Но, к сожалению, Лена, это еще очень большая работа над этим предстоит, очень достаточно длинный путь.
Расскажите, над чем вы сейчас работаете? Работаете вы над чем-то связанным с этим?
Да, у меня ряд проектов, о которых я хотел бы рассказать. Ну, во-первых, мы работаем над фильмом «Украина». Называется она «Украина. Война и мир». Это пятая картина в моем цикле украинских фильмов. У меня их всего 4. Я назову, может, чтобы зрители помнили их. Первая – это «Бойня на Майдане», 2014 год. Второй фильм – это «Украина в огне» с Оливером Стоуном. Третий фильм – это «В борьбе за Украину» 2019 с тем же Стоуном. И в 2021 году мы выпустили картину, которая называется такое длинное название «Украина. 30 лет независимости. Вечно длящаяся сегодня». Это вот была наша последняя работа на украинскую тематику. Она очень бурная получилась, ну, потому что ситуация была спорная, уже понятно было, что гроза разразится, вопрос только времени. Вот сейчас мы работаем над фильмом, который называется «Украина. Война и мир». Конечно, «Война и мир» — это референс к величайшему произведению Льва Толстого о «Войне и мире», которое именно война, сталкиваясь с миром, раскрывает характер человека полностью. Как раскрывала она характер Волконского, как раскрывала она характер Пьера в замечательном вечном произведении Льва Толстого. Кроме этого проекта большого, у нас есть еще ряд работ. В частности, мы возрождаем фильм «Александр Невский». Для мирового проката мы переводим его из черно-белого в изображение в цветное, в 3D. Черно-белое и цветное, делаем новый саундтрек к нему, записываем «Бессмертного Прокофьева» по новой. Дальше мы работаем над большим циклом вместе с замечательным режиссером и оператором Максимом Фадеевым. Мы делаем такой цикл, который называется «Мариуполь на пороге бездны». Это про взятие Мариуполя и про историю одного взвода, который там сражался. У нас есть большая работа чисто на американском рынке, которая называется «All the President's Men». «Вся президентская рать» — это картина, в ходе которой мы интервьюируем всех тех людей, которые помогали президенту Трампу с 2016 года, начиная от Руди Джулиани, Майкла Флина, Пола Манафорта, Роджера Стоуна, Кэш Паталя и, собственно, самого Пападополоса Джорджа и, собственно, самого Трампа. Это большая американская работа для американской чистой аудитории. И у нас есть ряд художественных проектов. И есть один большой-большой фильм, который посвящен мифологии скифов, где мы ищем древнюю книгу скифов в попытке построить миф, который будет больше, чем миф западной цивилизации. То есть работы огромное количество. Украинская картина занимает, конечно, лидирующее в этом деле место, потому что, когда идет война, людям интересны прежде всего эти вещи. Я, кстати, не являюсь сторонником того, что во время войны надо показывать веселенькие комедии, потому что люди устали от информационной повестки, которая идет из информационных каналов. Я считаю, что если мы бы так подходили, то никогда бы не родились фильмы «Ни два бойца», ни «Пять часов вечера после войны». Никогда бы Довженко не снял бы свой документальный фильм «В борьбе за нашу советскую Украину». Ну, в общем, я считаю, что во время войны не только можно, но и нужно снимать о войне, нужно снимать о тех героических качествах, нужно снимать прежде всего о героях, которые есть. А кроме того, снимая о новых героях, надо всегда помнить имена старых героев. Те имена, на которых мы должны воспитывать наших детей и наших внуков. Начиная от Невского. Потому что на Невском, на Александре Невском, на его подвиге зиждется вся краеугольная эта конструкция того, что мы называем русскостью.
Сегодня с нами был Игорь Лопатенок, режиссер, продюсер, автор многих фильмов об Украине, среди которых «Украина в огне». Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Беседы с Брэнсоном.